«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый вечер. Погода сегодня в Москве странная. Ливень был, да? Жара была,
после
все было.
После нескольких дней прям непривычно, после нескольких дней жары.
Мы с Алексеем Красильниковым здесь в студии. Это «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Обсуждаем проблемы нашей с вами современной жизни, потому что какие проблемы у нас с вами, помимо экономических, это экологические. И каждый четверг мы поднимаем здесь серьезные темы. Вот недавно президент Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, все, что касается содержания...
Учета, мониторинга, там куча всего-то на самом деле.
12 если... пунктов по-настоящему, большое количество поручений. В общем, о чем идет речь? Один из пунктов – это сделать так, чтобы все животные попали в определенную базу данных для того, чтобы в дальнейшем понимать, откуда берутся у нас, так сказать, собаки и кошечки на улице. Раз. Второе – навести порядок в сфере клубов. Служебное собаководство и разведение и все остальное. Кабмину следует разработать поправки, которые определили бы особенности владения и распоряжения бездомными животными, которые оказались на территории какой-либо организации или муниципального образования. То есть проблема бездомных животных. В общем, если честно, я не совсем понимаю, как это все будет работать, потому что как пересчитать всех животных в такой громадной стране?
Да хотя бы даже в городе. Мне вот нравится, вы сразу все переводите в цифры, в конкретику, а мне больше понравился пункт о том, что необходимо развивать ответственное отношение людей к животным. Потому что это-то ну никак не посчитать. Это ничего. Это ну только словами агитации можно обойтись.
Ну, мне кажется, как раз этот пункт такой абстрактный,
вот,
потому
да.
что вроде как, ну, занимайся там рекламой, говори больше, чаще, вроде как занимаемся. А выполним ли он?
Вот я именно поэтому на него сразу и обратил внимание.
Да, это уже второй вопрос. А вот посчитать животных, когда действительно скажут, ребят, ну вы их посчитали или нет, вот это уже будет спрос с любого чиновника в, так сказать, в районе, в городе, в губернии и все остальное. Мы сегодня должны поговорить, Владимир Владимирович Бурматов, депутат Государственной Думы у нас на связи, человек, который непосредственно, как мне кажется, будет заниматься этой проблематикой и занимается.
Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды.
Да.
Не просто депутат.
Не однажды мы с Владимиром Владимировичем уже беседовали в рамках нашей программы. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, ну вот поручение президента есть, Госдума, так сказать, получила задание. Вообще это выполнимо или нет?
Ну, конечно, выполнимо. И более того, я могу сказать, что можно было бы реализовать это все и раньше, и нужно было реализовывать это раньше. Я вам сейчас это проиллюстрирую. Uh-huh. Но достаточно серьезное сопротивление этому было, и сейчас объясню, почему. Давайте возьмем в качестве примера такого яркого регистрацию животных. Вот эта мера крайне необходимая. Почему? Потому что сегодня без регистрации у нас не действует значительное количество принципиальных, самых наших важных пунктов закона об ответственном обращении с животными. Ну, mm-hmm. как то. Человек избавился от животного, выкинул на улицу. Привлечь к ответственности человека невозможно. Хотя в законе прямо написано, что избавление от животных – это считается правонарушением. У нас откуда все бездомные животные-то берутся? Да им просто не повезло с хозяевами. Вот им попался такой человек, который считает их вещью, когда она нужна, она рядом, надоела, выкинул.
Ну, в большинстве случаев так, да, в большинстве случаев так.
Ну, а в остальных случаях это потомство тех животных, которые были когда-то выброшены человеком. Причем речь, кстати, идет не только о значит, домашних животных. Он на проспекте Мира в Москве пуму ловил, МЧС, которую тоже кто-то кому-то подарил, а он его потом выкинул. Uh-huh. А это тоже ситуация. Это первое. Второе. Невозможно привлечь к ответственности человека, который, например, на детской площадке выгуливал собаку в нарушение правил без намордника и без поводка, и она загрызла ребенка. Даже сейчас уголовное дело не возбуждает, потому что первое, что он сделает, это он скажет, что это не его собака. Угу. Все, ушел от уголовной ответственности. Тоже в отсутствии регистрации никак не докажешь, что это была его собака. Ну и, наконец, у нас потерявшегося кота ищут там всем городом сегодня. Хотя это элементарная задача, любая служба отлова поймала, тут же вернула хозяину. Так вот, конечно, надо было эту регистрацию вводить раньше. И по закону, вообще-то, она должна была быть введена еще с 2016 года. Но посмотрите, Минсельхоз с 2016 года по сегодняшний день, 5 лет, не мог разработать правила этой регистрации. Теперь мы понимаем, он их разработает и разработает до конца года, потому что есть поручение президента. Мы прекрасно с вами понимаем, что у нас некоторые вопросы начинают двигаться только тогда, когда они подняты на самый высокий уровень, и когда с этого самого высокого уровня пришла однозначная команда реализовать и в понятный срок. Это первая позиция. Теперь вторая позиция. Почему было сопротивление многим этим пунктам, пока президент их на свой уровень не поднял?
А сопротивление вот от кого? Давайте поясним, кто сопротивлялся?
А я вам сейчас скажу. Значит, от чиновников, от тех же самых. Угу. Значит, вот пункт, например, пересчитать животных, в том числе безнадзорных животных.
Да.
Да это давным-давно надо было сделать, и понятные методики, и так далее. Но не делали. Почему? Потому что воровать удобнее. Ну, называя вещи своими именами. Коррупция в этой сфере огромная. У нас пилились контракты бюджетные на убийстве этих несчастных животных, пока мы не запретили это законодательно, по 2 миллиарда рублей в год. Вы можете вообще себе эту сумму представить? Ежегодно разворовывали. Это, ну, мы доказали это. Мы просто суммировали все контракты на убийство животных, которые заключались и были отражены на сайте государственных закупок Российской Федерации. По 2 миллиарда в год. Естественно, им невыгоден, этим чиновникам, был пересчет этих животных. Почему? Потому что они в 2014 году, например, заключали контракт на убийство 5000 животных в своем городе, а в 2015 году на убийство 5500 животных в своем городе. И деньги как-то расходились вот между ними и рассовывались по карманам. Но элементарная математика, если вы перестреляли там всех животных год назад, почему вы заключаете в этом году контракт на еще большее количество? И воровали так годами. Задача стоит сегодня, как я ее себе вижу, этой коррупции и этим распилам положить конец, через систему приютов организовать, значит, обращение с безнадзорными животными. И там, кстати, это тоже в поручениях есть про приюты, там есть пункт, в том числе про финансирование этой деятельности за счет бюджетов и субъектов Российской Федерации, и муниципальных бюджетов. В приютах этих всех животных, помещенных, значит, пометить бирками и таким образом обеспечить учет для того, чтобы было точно понятно, сколько в каком муниципалитете их бегает. Эта задача абсолютно выполнимая. Вы говорите, в масштабах страны это сложно сделать. Сложно, но абсолютно реально. За счет чего? За счет того, что каждый субъект Российской Федерации, значит, суммирует те данные, которые дают ему муниципалитеты по безнадзорным животным. И дальше мы можем посмотреть, у нас 85 субъектов, ну, тоже счетное, понятное количество. Сколько их в стране, сколько нам надо приютов. Вы поймите, у нас сегодня в некоторых регионах нет ни одного приюта, как будто у них этой проблемы не существует. Ну, давайте посмотрим, как не существует. Вот сейчас учет они должны будут вести, и посмотрим, как не существует. А некоторые говорят, нам нужны какие-то астрономические цифры на строительство этих приютов, потому что у нас их много. Давайте посчитаем.
Владимир, я хочу вот в каком вопросе разобраться. Смотрите, правительство совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ предстоит обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих введение учета домашних питомцев. Вот, соответственно, вопрос. Я владелец домашней кошечки. У меня родились котята. Кошка нагуляла, пришла, там 5 котят родилось. Я, соответственно, должен теперь где-то это зафиксировать, правильно?
Да.
Дальше. Допустим, пришел в какой-то орган власти, сказал, вот у меня 5 котят. Они у Запашного 5 котят. Пришел домой, 2 умерло. Естественной смертью, там мама не выкормила. Значит, мне опять надо идти куда-то. Опять говорит, что, ребят, у меня тут изменения. Ведь это же, ну, действительно сложная работа. Мне кажется, она даже невыполнимая.
Нет, она абсолютно реально выполнимая, но мы же живем с вами не на Луне. У нас во многих странах эта работа выстроена на протяжении уже нескольких десятилетий, и незарегистрированного животного у вас просто не может быть. Но давайте, положа руку на сердце, Но если говорить о столичных городах, у нас большинство владельческих животных сегодня и так там зарегистрированы. И если мы говорим о кинологических федерациях, например, одна российская кинологическая федерация РКФ, 6 миллионов зарегистрированных животных там сегодня. И они получают паспорта. И понятно, что если животное умирает, то ну, это жизнь, это беда, это трагедия, это больно для владельца. Но это, ну, что называется, таким циничным канцелярским языком говоря, естественное выбытие. Но значит, сейчас просто этот опыт предстоит распространить на все города Российской Федерации, и делать это будет служба Россельхознадзора. Это единственная у нас организация, которая имеет территориальные подразделения во всех субъектах Российской Федерации. И эта регистрация, она, конечно, повысит ответственность владельцев, с нашей точки зрения, принципиально, чтобы она была бесплатная.
Владимир Ильич, разрешите в этом моменте немножечко вклиниться? Вот потому что долгое время говорили про деньги, а вот сейчас прозвучало бесплатно. Если все-таки так в целом, на будущее, но есть опасения, все прекрасно понимаем, в какой стране живем, не выйдет ли так, что все в конечном счете ляжет на плечи того самого рядового владельца? Чипирование, регистрация, опять же, введение каких-нибудь документов, потому что службы отлова, которые будут работать наверняка тоже не бесплатно, не выйдет ли так, что просто я хочу завести, уж я не знаю, может быть, я пантеру тоже захочу завести, так-то у меня сейчас две кошки из приюта, кстати, дома, и все в конечном счете просто станет так, что я буду из бюджета, из своего выделять еще вот на что-то, связанное с домашними животными.
Ну, пантеру мы вам завести не дадим, потому что это у нас
не очень животное,
запрещенное к содержанию в квартирах и многоквартирных домах, а также в частных домах. Это просто опасно и для вас, и для животного. Значит, наша позиция, позиция нашего комитета, она заключается в том, что регистрация должна быть бесплатной для владельца. Вот это принципиальный момент. Я настаиваю на том, и сегодня в проекте закона это есть, что постановка на учет животных является бесплатной для владельцев. Мы специально уговорили, ну, не скажу заставили, уговорили Минсельхоз прописать этот пункт в проекте закона.
Владимир Ильич, а все остальное, помимо регистрации, я не знаю, в конце концов, ну как эта вся структура будет работать, только вы упомянули, что это должно быть, что должно задействовать бюджеты еще и субъектов федерации. Но вот есть очень опасение, что все это выхлестнется за пределы и таки доберется до человека, у которого дома живет кошка или птичка.
Ну, смотрите, вот я вам постарался как бы кратко это объяснить, но постараюсь теперь поподробнее. Значит, смотрите, человек, у которого есть животное, приходит в подразделение Россельхознадзора, и животное там ставит на учет. Это в законе прописано, что должно быть бесплатно. И наше видение, что это учет должно быть бесплатно. Значит, дальше. Вторая часть этого – это идентификация, как это животное, ну, условно говоря, маркировать. Кто-то захочет поставить чип, пожалуйста, его право. Кто-то захочет, вот как у меня у собаки, например, она тоже у меня из приюта, как и у вас кошка, значит, повесить бирку на нее. Это стоит там 100 рублей там, повесить бирку. Кто-то захочет, как принято в кинологических федерациях, поставить клеймо-татуировку. Пожалуйста, поставь клеймо-татуировку. То есть это вариативность с точки зрения владельца. А больше там ничего нет, там даже ветеринарный этот паспорт не нужен, потому что это в электронном виде, в базе данных будет отражена информация о животном и о его владельце. Дальше это ваши отношения уже с животным, но если вы его выбросите, то извините, дальше служба отлова, которая ну, сама по себе работает, у нее она работает на муниципальных контрактах, это от человека, к человеку она не имеет никакого отношения. С ней договор заключается, муниципалитет соответствующий. Она это животное отловит, считает эту метку, и тут уже вы будете привлекаться к административной ответственности, потому что мы сейчас внесли в Кодекс об административных правонарушениях поправку с Павлом Владимировичем Крашенинниковым, с моим соавтором, до 30 тысяч штраф за выброшенное животное.
Выглядит, по крайней мере, просто и прозрачно.
Спасибо большое.
Спасибо огромное.
Владимир Владимирович, спасибо вам большое. Владимир Владимирович Бурматов, депутат Государственной Думы, был на связи, пояснил. Но вы знаете, мне кажется, здесь, конечно, очень много будет человеческого фактора.
Безусловно.
Потому что для того, чтобы выбросить собаку, ничего не мешает взять, срезать эту бирку и сказать, что собака ее там оторвала. Или, в конце концов, всегда говорить «убежала».
Тоже вариант, да.
Да, и тебе ее вернули, и ты даже поблагодарил кого-то, а через неделю она у тебя опять убежала. То есть тот человек, который ну, по-настоящему скотина, он все равно это будет делать.
А меня еще все-таки вот смущает тот вариант, что и Владимир Владимирович, и вы тоже так достаточно радикально сказали, что вот бездомные животные это кто, либо выброшены, либо их потомство. Неужели так просто, вот я, честно, как со стороны, не очень готов прям поверить, что так просто учесть всех бездомных животных. Не только тех, вот, которые прозвучала очень забавная формулировка, на самом деле, раньше, проживающие или прибившиеся к территории той или иной организации. Это действительно, вот эта собачка у вас проживает на территории организации, вы за нее и в ответе. Ну, по крайней мере, за чипирование, там, не знаю, или за что-нибудь еще. А вообще же, в целом, ведь действительно и в лесах где-нибудь живет, и в области живет. В конце концов, между границами областей кто-то переходит. Мне кажется, это такая просто серьезнейшая, огромнейшая работа, которую очень сложно охватить.
Я поэтому скептически и настроен. Мне кажется, что пересчитать этих животных практически невозможно. Да, наверное, те животные, которые уже находятся в спецпитомниках, число можно примерное понимать. Понятно, что там есть и рождаемость, и смертность тоже. Собаки доживают, уже отловленные. Но ведь не это подавляющее большинство. Да, подавляющее большинство остается на улицах. И это абсолютно бесконтрольная штука. Но если ничего не делать, конечно, ничего не будет меняться. Все-таки надо начать, а там уже посмотрим, что из этого работает, что из этого не работает. Мне кажется, законы в нашей стране так и принимаются. Сначала они создаются, а потом смотрим, что из этого получилось.
Я знаю, причем создаются сначала с максимально завернутыми гайками, да. А потом, если что, можно их открутить. Откручивают редко.
Переходим к другой теме. Кстати, тоже связанной с Государственной Думой. Значит, тут...
И с региональными властями тоже, если я верно понимаю, очень серьезно.
Если простым языком, значит, охотничье лобби продавливает для себя новые территории. В частности, на Тунгусском заповеднике объявляют охоту в 39 тысяч гектаров. То есть такое количество земли отдали для добычи животных и таких
звучит
новых...
добычи животных.
Да, да, но таких зон сейчас несколько. Я слышал большое количество и видел выступление зоозащитников, которые, конечно, категорически против. Они против любой охоты. И вот тут вот надо понимать, это что? Вид развлечения, это необходимая мера, потому что, друзья мои, когда живешь ты в городских условиях, наверное, это здорово. А с другой стороны, когда стая волков вырезает твой скот, это не самая лучшая часть твоей жизни, когда ты сразу теряешь и свой бизнес, и своих друзей, и все остальное. То есть к чему это я? Может быть, подобного рода заповедники нужны для того, чтобы держать, контролировать численность тех или иных животных? Возможно. В общем, надо поговорить на эту тему. У нас сегодня на связи заведующий отделом экологического и аграрного законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, кандидат юридических наук Николай Кичигин. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый день.
Добрый вечер.
Да, скажите, пожалуйста, ну вот первая новость звучит: на Тунгусский заповедник объявили охоту, 39 тысяч гектаров отдали для добычи животных. Скажите, пожалуйста, кто это сделал и для чего?
Ну, собственно говоря, насколько я понимаю, это региональные власти приняли такое решение для того, чтобы разрешить проведение охоты на этой территории. Опять-таки по СМИ, то, что я ознакомился по этой ситуации в средствах массовой информации, в открытых источниках. Но здесь, конечно, это как бы противоречит законодательству об особо охраняемых природных территориях, потому что вот этот Государственный природный заповедник Тунгусский, он является федеральной особо охраняемой природной территорией федерального значения, и на ней запрещена охота. То есть это уголовное преступление, охотиться на территории заповедника.
Угу. Ну вот, я читаю новость: в Красноярском крае чиновники отдали 39 тысяч гектаров, то есть тысяч гектаров
заповедника. То есть это преступление или что?
Ну, само по себе это, скажем так, наверное, нарушение, да, а вот охота на территории заповедника, то есть на территории заповедника даже ограничено посещение, да, то есть без разрешения администрации, дирекции заповедника на ее территорию нельзя попасть. не то, что охотиться. Поэтому, ну, скорее всего, это, скажем так, какая-то ошибка, потому что...
Но если это ошибка, если это ошибка, она что, легко решаемая? Первое заседание в суде, и ребятам жмут руку, все правильно?
Ну, даже нет, здесь настолько очевидно, да, вот это несоответствие режиму, что, мне кажется, это будет просто пересмотрено в административном порядке, даже до суда не дойдет.
Скажите, пожалуйста.
Это противоречит федеральному закону об охоте.
Да.
Да, да.
А вообще, вот слово «охота», насколько она необходима в нашей стране?
Ну, охота, конечно же, это важная часть нашей жизни. Есть специальный закон об охотничьем хозяйстве, федеральный закон, который регламентирует охоту, ведение охотничьего хозяйства. Огромное количество людей занимается охотой любительской, различными видами охоты. То есть это целая сфера регулирования. Очень важная сфера, конечно.
Ну это, вот я даже думаю, здесь стоит добавить, насколько это современно, насколько это, вот как сказать, человечное, нечеловечное, что-то в этом роде существует, потому что прикрывается это все прекрасным таким шаблонным термином, шаблонным таким казенным — добыча. А там дальше уже добывают лося, добывают кого? Медведей добывают.
С вертолетов гоняются за редкими. Сколько у нас губернаторов уже на этом погорело?
Это да. Вот именно к вот этому разговор, но потому это... что, заметьте, Николай Валерьевич, заметьте, и вы начали с того, что это, как сказать, мера, ну, как сказать, времяпрепровождение, это не, как сказать, не экономическая деятельность. Это не так, что я сегодня настреляю себе лося своей семье на обед.
Ну, опять-таки, есть, например, охота, которую шляют коренные малочисленные народы. И для них это средство, в том числе, пропитания. То есть это, в общем, конечно, в большей части это не средство выживания, а больше средство как хобби, да, времяпрепровождения такого. Но, в принципе, для вот каких-то отдельных слоев, ну, не слоев, категории населения, для коренных малочисленных народов это в том числе средство пропитания.
Ну, с трудом верить, конечно, что охотничье общество Ванаварское будет заботиться о местных коренных народах. Ну, возможно, для этого. Вдруг.
Нет, это именно для... Нет, коренные народы, это конкретно они могут охотиться, в том числе вот в этом конкретно Тунгусском заповеднике, согласно положению о нем, выделяются участки традиционного природопользования, в которых допускается хозяйственная деятельность представителей коренных народов севера, постоянно или временно проживающих на его территории.
Николай Ильич, разрешите, пожалуйста, такой момент уточнить. А вот эта квота, это разрешение, оно может продаваться? Ну, грубо говоря, вот есть у коренного народа какое-то разрешение. Ну, вот захотел человек пострелять, взял, каким-то образом нашел у себя, там, не знаю, одну 128-ю ивенкийского народа или что-то еще. Насколько вот этот момент, ну, как это сказать, контролируемый, что кроме как коренными народами, кстати, вы очень правильно подметили, постоянно или временно проживающими, вот никто этими возможностями не воспользуется?
Ой, вы очень сложную такую проблему поднимаете, конечно, которая нуждается... Я вот, честно говоря, вот именно по коренным народам, скажем так, не готовился, да, вот сегодня к обсуждению. Это отдельная тема. Я просто говорю о том, что, например, коренным народам на территории вот конкретно этого заповедника допускается возможность ограниченной охоты, но не другим. И есть, насколько я знаю, перечень коренных народов, который утверждается органом правительством Российской Федерации, где есть перечень вот этих коренных народов. И у них есть особый правовой статус. Как бы они не должны получать особое разрешение на охоту. То есть это как способ их жизни. Да? Поэтому в этом их отличие их правового статуса от обычного охотника, от нас с вами. Да? Как
вот я потому и спросил, народ. Потому что ну, периодически бывают такие случаи, когда то квоты там на вылов, не знаю, рыбы или вылов морских млекопитающих, уж простите, я если лезу куда-то не туда, продают, грубо говоря, эту квоту. Выброс в атмосферу тоже квотами можно поделиться, насколько вот эта ситуация была уместна именно здесь, потому что да, мы говорим немножечко по умолчанию, да, по умолчанию о другом, что охотничье хозяйство вот теперь внезапно.
Да, здесь это не коренные народы, потому что нет, в данной ситуации вот.
Не-не, все вот понятно, да, здесь мы разобрались, товарищ, спасибо.
Да, да, это другая ситуация. С коренными народами, если необходимо, можно дополнительно обсудить. Но это тоже очень непростая проблема.
Это да, это отдельная и очень обширная ситуация, да.
Спасибо вам громадное. Да, спасибо громадное.
Спасибо большое, Николай Валерьевич.
Кандидат юридических наук Николай Кичигин был у нас. Ну, вот вообще, конечно, слово «охота», она даже в мире по-разному трактуется. Почему? Вот у нас охота на белых медведей запрещена, а в Канаде разрешена время от времени. Пожалуйста,
можешь... Вопрос казенщины, бюрократии и чиновничьей вот этих самых одобрений разрешений. Все находится очень близко, поэтому ты очень легко ускользнуть в соседнюю, в смежную проблематику.
Дорогие друзья, мы на секундочку оставим вас, но обязательно вернемся. Пожалуйста, не бросайте нас.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным. Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Согласование возможной встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина идет очень тяжело, заявил СМИ глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Он отметил, что на переговорах глав государств обязательно должны обсуждаться вопросы Донбасса и Крыма. Кулеба добавил, что Зеленский будет жестко защищать украинские интересы. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что контакты по гипотетической встрече Путина и Зеленского и идут. Есть наброски возможных тем, но процесс идет непросто. Посольство России подтверждает похищение соотечественника у берегов Ганы, сообщил РИА Новости российский посол в Африканской республике Дмитрий Суслов. По его словам, дипломаты налаживают контакты с ганской рыболовной компанией и находятся на связи с Министерством иностранных дел этой страны. Посол сообщил также о планах встретиться с корейским коллегой в Гане, поскольку капитаном судна является корейский гражданин. Ранее портал, специализирующийся на морской безопасности, сообщил о нападении пиратов на рыболовецкое судно. Судно «Атлантик Принцесс» недалеко от побережья Ганы похищены 5 членов экипажа, включая гражданина Российской Федерации. Конституционный совет Франции отклонил ключевую статью резонансного закона о глобальной безопасности, которая касалась фото- и видеосъемки сотрудников полиции. Основанием назван тот факт, что законодатель не определил в достаточной степени, что именно будет считаться правонарушением в таких ситуациях. Резонансный законопроект о глобальной безопасности Нацсобрание Франции приняло в окончательном чтении в апреле. 24-я статья, в которой шла речь о фото- и видеосъемке правоохранителей, вызвало массовые протесты в стране. Число случаев COVID-19 в Великобритании за сутки выросло более чем на 2800, сообщает Минздрав. С начала пандемии инфекция подтвердилась почти у 4,5 миллионов человек, скончались около 127 тысяч. Полностью привиты от коронавируса уже более 21 миллиона британцев. На фоне высоких темпов вакцинации с понедельника в стране значительно ослаблены ограничения. Полностью их отменить обещают после 21 июня, если позволит ситуация. Австрийский теннисист Доминик Тим не смог пробиться в четвертьфинал турнира во французском Лионе, призовой фонд которого превышает 410 тысяч евро. Тим, получивший уайлдкарт и первый номер пассива во втором круге, в двух сетах проиграл британцу Кэмерону Нори. Соперником Нори по 1-4 станет победитель матча Артур Риндеркнех, Франция, Яник Синнер, Италия. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Друзья, ну, достаточно динамично мы с Алексеем идем. Темы сложные, темы серьезные. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Радио Спутник». Я в своем инстаграме потом публикую наши эфиры. В общем, всегда интересно ваше мнение, что вы думаете по тем или иным вопросам, потому что все это касается нашей с вами непосредственно жизни. Вопросы очень тяжелые, вопросы очень сложные, вопросы законодательного характера. Нам с вами жить потом в этом правовом поле.
Но есть на самом деле и простые вопросы, один из которых предлагаю сейчас подробнее разобрать. Простой в плане поведения, экологического поведения, зеленого поведения, того самого ответственного отношения к окружающей природе. Я вот не знаю, насколько во всех домах, но, по крайней мере, это у меня и у родителей, я знаю, у некоторых друзей есть, прям внизу в подъезде стоят такие баночки для сбора батареи. Угу. Батарейка вышла из строя, там что у нее закончился заряд, не выбрасывайте в мусорку, потому что вот эти страшные надписи о том, одна батарейка заражает 20 кубометров земли, если я правильно помню. Вот, положите их сюда, увезем на переработку. Что с ними дальше происходит, это отдельный страшный повод для того, чтобы испугаться, потому что кто гарантирует, что вот их так собрали, а потом не выбросили на ту же помойку. Но можно призадуматься, что за этим действительно будущее, потому что чистая энергетика, солнечная энергетика, как это, электрическая энергетика, или если мы говорим про электромобили, она не такая уж и чистая, если призадуматься, потому что эти батарейки нужны и в других масштабах, и в других количествах, если мы говорим, например, об электромобилях. Потому что вот эта проблема литий-ионовых аккумуляторов, которые на этих автомобилях присутствуют, как об них нужно уже думать прямо сейчас, что с ними, опять же, будет дальше. И вот мне все это казались такими достаточно забавными, в плохом смысле слова, статьи, вроде такие пафосные, красивые, о том, каким образом успешные бизнесмены эти проблемы решают. Вот, например, статья на Форбсе о том, как инженер Джеффри Браун Страубел, который раньше работал с Маском, создавал Теслу, теперь вот он всячески агитирует и всячески создает компанию и прям вот развивает ее как раз по сбору этих самых батарей, использованных панелей, использованных аккумуляторов. У него там и про солнечные тоже панели тоже говорится. То есть вот вместо того, чтобы это выбросить куда-то заражать, чтобы это начало почву, воду и прочие другие ресурсы, вот он все это дело собирает на переработку и уверен, что за этим будущее, и в этом, кстати, с ним можно согласиться, что переработка потенциально таит в себе огромные деньги. Но вот каким образом это сделать постоянным, доступным и вот, что называется, вопросом сегодняшнего дня, вопросом решенным, вот здесь как раз сложности-то возникают.
Друзья, у нас на связи генеральный директор ООО «Ренера», компания, которая производит системы накопления энергии для энергетики и электротранспорта, Эмин Аскеров. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Скажите, пожалуйста, вот много очень споров идет насчет того, нужны нам вот эти все электромобили или не нужны. С одной стороны, вроде как борьба за экологию, ничего никто не выбрасывает. Скептики же говорят, что на производство подобного рода батарей и утилизацию еще больше ресурсов уходит.
Да. Споры идут, но я думаю, что если бы вы жили, например, с окнами, выходящими на третье транспортное кольцо Москвы, вы были бы целиком за электромобилизацию. Во-первых, вы бы не дышали всем этим, во-вторых, вы бы шум был бы гораздо меньше. Да, это вот, ну, гарантированно. Поэтому это раз, два... Ну, как бы, проблемы были всегда, как бы, мы, человечество, существуем за счет проблем и развиваемся за счет проблем, потому что мы придумываем, как их решать. То есть мы решили сначала одну проблему, там, мобильности, да, там, сделав двигатель с ДВСом, ну, с двигателем внутреннего сгорания, да, и вроде было все хорошо, а сейчас поняли, что они тоже природу загрязняют, танкеры с нефтью это разливаются, аварии на нефтепроводах происходят, то есть утилизация этих же самых, там, и свинцово-кислотных батарей, которые у нас стоят в машинах, тоже отдельная проблема, да, мало ей посвящают внимания. А просто электромобиль такая хорошая, удобная, хороший, удобный объект для такой атаки. Вот. Это не значит, что ее не должно быть. Конечно, нужно к этому внимательно относиться. И вот по поводу того, что насколько они чистые, вот да, при производстве электромобиля используется больше ресурсов, чем при производстве обычного автомобиля. Это правда. Это все признают, это и производители электромобилей тоже признают. Ресурсов используется больше, но на протяжении использования всей жизни, ну, обычного автомобиля, сколько автомобиля, там минимум 200 тысяч километров пройдет. Да? Вот уже там с 30-40 тысяч километров пробега электромобиль там, ну, начинает уже обыгрывать обычный автомобиль. И вот эта дистанция минимальная пробега электромобиля, она зависит от того, на чем вы электроэнергию вырабатываете. То есть если вы вырабатываете там, 100% электроэнергии на грязных угольных электростанциях, конечно, да, ему придется пройти достаточно долго, прежде чем он победит, так сказать, в этой гонке обычный автомобиль. Но, допустим, в России у нас очень много электроэнергии вырабатывается. Атомная энергия, гидроэнергетика, газовая энергия, которая, конечно, не самая чистая, но гораздо чище угольной. Сейчас уже и ветра появилось и так далее. То есть, в принципе, у нас энергобаланс достаточно хороший, то есть достаточно чистый.
Эмин, а разрешите все-таки повернуть вопрос утилизации, потому что это, наверное, в первую очередь волнует, потому что пример действительно красочный, вот с этим самым, с бывшим техдиректором Теслы. Насколько в этом видится будущее? Насколько это может стать прибыльным бизнесом, или это один человек добился успеха? Ну, так бывает. Рассказал о нем, а за ним-то никто и не пойдет, потому что в конечном счете это же действительно и маленькие, и пальчиковые, и мизинчиковые батарейки, это все туда же. Переработка, использование, вторичная переработка, использование уже и имеющихся ресурсов. Для чего? Для того, чтобы чистая энергетика работала не на новом каком-то сырье, а вот уже на имеющемся, на переработанном.
Значит, первое, это не только вот этот товарищ этим занимается.
Просто да? про него есть, был например, этот инфоповод.
Вы абсолютно правы. Да. Да, про него прямой инфоповод. Ну, ребята эти умеют делать с инфоповодом, мы
абсолютно
пока
скромнее. Абсолютно правы вы.
Вот, ну вот благодаря вам тоже будет...
Давайте расскажем о нашем, вы сказали про организацию, давайте про них тоже расскажем.
Да, есть у нас в Росатоме организация, Росатом Greenway называется. Она, собственно, занимается работой с отходами, и... Мы с ними заключили соглашение, как только мы начали работу, мы заключили сразу с ними соглашение о сотрудничестве, что они наши накопители будут потом принимать и перерабатывать. Вот сейчас у них есть лицензия на технологию, которая позволяет перерабатывать до 90% веществ активных в накопителе в массы, которые мы снова сможем использовать в производстве накопителей. Значит, такой завод у них в плане стоит строительство в России в 2025 году. Ну, то есть вы понимаете, что если он в 2025 году стоит уже как вводу в эксплуатацию, это значит, что уже сейчас одобрены деньги на это. Да? То есть потом проектирование, уже у них выбрана площадка и так далее. То есть они уже знают, что они это будут делать. Вот какое качество с этого будет? Ну, слушайте, а с тех заводов, которые они будут делать кальку, фактически это немецкие заводы, там действительно такой выход есть. Вот, осталось только добиться такого же здесь.
Скажите, пожалуйста, у меня вопрос. А какие перспективы того, что наша планета полностью перейдет на электромобили? Вот сколько времени вы даете?
Я даю, думаю, где-то году к 40-му мы уже будем на электромобиле. У нас уже будет большинство электромобилей.
А это хорошо или плохо?
Даже наш, не все.
Да, скажите, пожалуйста, а это хорошо или плохо для экономики?
Не все, конечно.
Для экономики целой страны, потому что, ну, нас называют автозаправка, мол, весь бюджет держится именно на этом, а тут мы сами, получается, ну, вынуждены будем отказаться от всего от этого.
Ну, смотрите, у нас правительство ставило задачу ухода, как бы диверсификации от нефти и газа уже очень давно, да? Вот, то есть, но пока нефть и газ стоили очень дорого, и на них был большой спрос, в общем-то, как-то не получалось это сделать. Вот теперь спрос начинает потихонечку сжиматься, вот, он может окончательно не сожмется, конечно, быстро, да, но как и любая инвестиция, да, то есть вы решили, что мы будем строить электротранспорт, допустим, мы начали вкладывать туда деньги. Мы начали заказывать металл, пластик, мы начали обучать людей, искать новых сотрудников, привлекать и так далее. То есть у вас пошел эффект по экономике. Любая такая инвестиция, она экономику будет стимулировать.
Насколько я это вас прошу прощения, у нас будет... времени так много, но я к вашим словам еще хотел бы добавить, что нефть и газ – это все прекрасно, но те же самые заводы, которые вырабатывают энергию для электромобилей, прекрасно работают на газу, на том же, ну, на газу, на, и на нефтепродуктах. Опять же, атомные электростанции тоже в России есть прекрасные организации и опыт по возведению атомных электростанций, в том числе в других странах, поэтому Россия в этом тоже вполне себе может найти.
То есть вы оптимистически настроены.
Да, и мы... Прекрасно. У нас, ну, в этом смысле вы правы. У нас есть и атомные, и гидро, и даже ветер мы теперь умеем делать, и солнце. Поэтому тут мы как раз создадим дополнительный спрос.
Спасибо огромное. Спасибо громадное. Эмин Аскеров, генеральный директор ООО «Ренера», нас, так сказать, просветил по многим вопросам. Вы хоть раз катались на электромобиле?
На электромобиле нет, но вот на электросамокате, я это вспомнил, одну из недавних острых проблем этой недели, подумал, стоит купить или пока ногой отталкиваюсь.
Я, честно говоря, тоже еще ни разу на Тесла не сидел, хотя они уже действительно в нашей стране появляются. Но вот не пойму, хорошо это или плохо.
Катался я на электромобиле.
Было дело,
электротроллейбус. Электробус.
Да-да-да, сейчас ездит по Москве, да, это электроавтобус. Друзья мои, ну, в общем, да, это действительно обозримое будущее.
Отгарвальдович, полминуты, у нас минутка, так, слушайте, давайте еще успеем. Вот давайте. Мы с вами говорили уже, вы рассказывали о том, как у вас тигр дома смотрел телевизор.
Так.
Панельки продают такие для того, чтобы животные поговорили. У нас полминутки остается. Насколько есть перспективы, насколько вообще это современно, разумно вот для животного приобретать такую забавную устройство?
Я только что приехал из парка Тайган, парк Львов в Крыму находится, и там у них группа шимпанзе не размножаются.
Вот сидят... Смотрят панели сидят, эти, телевизоры?
Он им поставил... я не шучу. Он им поставил телевизоры. И в вечернее время, когда посетителей нету, показывает фильмы эротического характера в надежде на то, что шимпанзе начнут копировать. И это не шутка.
Это очень забавно.
Да. Так что, друзья, спасибо большое, что были с нами. А живая природа с Эдгардом Запашным. Наша жизнь удивительная. Мы с Алексеем Красильниковым прощаемся с вами и желаем вам хорошего вечера.